«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 4 июня на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1897. На верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге заложен крейсер «Аврора». Постройка корабля заняла более 6 лет. «Аврору» спустят на воду 11 мая 1900 года. А в состав флота после ряда последующих работ крейсер и вовсе войдет лишь в 1903. Уже через год, к началу русско-японской войны, «Аврору» приписывают во вторую Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-адмирала Рождественского. 2 октября крейсер держит курс на Цусиму.
«Аврора» героически защищалась. И вместе с крейсерами «Олег» и «Жемчуг» сумела уйти от преследований.
303 снаряда выпустит «Аврора» по врагу, в ответ получит 18 ранений. Во время войны на «Авроре» погибнут до 100 человек. Одни во время вражеских атак, другие, когда будут ликвидировать пробоины и возгорания на корабле. В итоге заканчивать воевать с японцами крейсеру придется в Маниле, где «Аврора» после простоит без дела почти 2 года. Будет заделывать пробоины и служить тренировочным судном для моряков. В Россию крейсер вернется только в 1911 году, и пока на «Авроре» станут учиться юные гардемарины, крейсер потихонечку начнут модернизировать. Так что Первую мировую войну «Аврора» встретит, оснащенная не только сверхброней, но и получив дополнительные пушки и мины. «Аврора» воюет с немцами, пытается прийти на помощь своему товарищу, крейсеру «Паллада», но тот немцы затопили, а «Аврора» под шумок успела улизнуть. Ну а в 1917 году именно с «Авроры», оставленной в Петрограде на ремонт, выстрелят холостым патроном в сторону Зимнего дворца.
Земли притихший северный город, низкое небо над головой, что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над него.
1922 год. Рождение журнала «Крокодил», главного юмористического издания в Советском Союзе. Сначала «Крокодил» — это приложение к газете «Рабочий», которое выпускалось в издательстве «Рабочая газета». Первые 13 номеров — это даже не журнал, а просто юмористическая газета. Точнее, даже так, остро-сатирическое газетное издание. Причем выходит оно без названия. Первые 2 выпуска почти целиком посвящены процессу над эсерами, который проходит в Москве. На сатирическо-политическую направленность обращают внимание и начинают рассматривать журнал как средство пропаганды. И это несмотря на то, что к тому времени таких изданий, которые с юмором рассказывали бы о событиях, было предостаточно. Однако именно «Крокодил», а это название придумал сотрудник газеты Сергей Гессен, отличался особой кусачестью. Под разнос доморощенных сатириков могло попасть что угодно. Осмеивались толпы международного оппортунизма, белые мигранты, уповающие на засуху и голод в России, непмановская буржуазия, буржуазные интеллигенты, саботирующие мероприятия советской власти, церковники, дурманящие народ, жулики, спекулянты, самогонщики, другие носители пороков, связанных с НЭПом. В первом номере издания, которое уже носило название «Крокодил», в программном стихотворении Демьяна Бедного говорилось: «Добираться до всякой гнилости и ворошить гниль без всякой милости, чтоб НЭПовская муть не цвела и не гнила. Вот какова задача красного крокодила». К началу 1923 года тираж молодого издания гигантский – 150 тысяч экземпляров. А уже через 5 лет «Крокодил» – главное сатирическое издание в стране.
Кого вам, крокодила? Да нет его, я не забыла. У вас несчастная любовь? Да-да, обидела свекровь? Сосед скандальный тянется. Несправедливый бригадир. Вот как приедет «Крокодил», тогда им всем достанется.
И продолжим тему сатиры. 1962 год, 4 июня, появляется на свет сатирический киножурнал «Фитиль».
Фитиль.
главный редактор «Фитиля» Сергей Михалков. Сам киножурнал – это 3-4 сюжета, в которых рассказывается о недостатках. Делается это все в сатирической или юмористической манере. Как правило, 2/3 журнала – это документальные сюжеты или репортажи, а под конец показывают игровую короткометражку или даже мультфильм. Темы для сюжетов поставляет не только Комитет народного контроля, в тесном сотрудничестве с которым работают создатели киножурнала, но и письма, которые «Фитиль» получает со всех концов Советского Союза. В стране, где под фанфары сверху и донизу разбазаривалось национальное достояние, недостатка в темах не наблюдалось. На юге гибли фрукты, на севере оленьи шкуры, иные заводы выпускали стопроцентный брак, а начальники умудрялись отчитываться за перевыполнение плана и получать премии. Единственный запрет в то время – не критиковать министров и их заместителей. Сами министерство критиковать можно, но на уровне работников среднего звена. Появление в «Фитиле» – это, как правило, для виноватого увольнение с занимаемой должности, иногда строгий выговор. В «Фитиле» играют ведущие актеры театра и кино. Снимают сюжеты как маститые режиссеры, за такую работу неплохо платят, так и начинающие, которым говорят: «Вот посмотрим, какой ты сюжет для «Фитиля» снимешь, а там, может быть, и большое кино разрешим».
«Марьяжная постель. Неизвестно с кем. Горькие слезы из-за злодейки-разлучницы. Вот она, разлучница».
«Какая она? Брюнетка?»
«Брюнетка. Средней упитанности. На руке часы».
Всего за 46 лет существования киножурнала было выпущено 432 выпуска. 1972 год. Советский Союз покидает Иосиф Бродский. Его травля началась в 63-м со статьи, которая была озаглавлена «Окололитературный трутень». В ней Бродского обвиняли в тунеядстве, в отсутствии талантов, в частой смене работы и так далее. Все это продолжалось на протяжении почти 10 лет. И вот 1972 год. В своих воспоминаниях поэт пишет: «Принял меня в Авире полковник и любезно спросил, что у меня слышно. Все в порядке, отвечаю. Он говорит: вы получили приглашение в Израиль. Да, говорю, получил, не только в Израиль, но и в Италию, Англию, Чехословакию. А почему бы вам не воспользоваться приглашением в Израиль? Спрашивает полковник. Может, вы думали, что мы вас не пустим? Ну, думал, отвечаю, но не это главное. А что? Спрашивает полковник. Я не знаю, что стал бы там делать, отвечаю. И тут тон разговора меняется. С любезного полицейского «вы» он переходит на «ты». Вот что я тебе скажу, Бродский. Ты сейчас заполняешь этот формуляр, напишешь заявление, а мы примем решение. А если откажусь, спрашиваю, полковник на это: тогда для тебя наступят горячие денечки. Я 3 раза сидел в тюрьме, 2 раза в психушке. И всем, чему можно было научиться в этих университетах, овладел сполна. Хорошо, говорю, где эти бумаги?» Выезд Бродскому оформляют вместо положенных 2 месяцев за 3 недели. Перед своим отъездом он напишет письмо Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге».
«Я не думаю, что существует или существовал некий идеальный мир, в который я бы мог удалиться, особенно в своем сознании, где я бы нашел себе, как бы сказать, такое замечательное прибежище. Гораздо интереснее иметь дело с реальностью как таковой, даже если она тебе путешествует не по вкусу и так далее, и так далее. Но тоски по прошлому как таковой у меня нет».
И музыкальное событие дня сегодняшнего, 1975 год. Группа Rolling Stones становится первой западной рок-группой, которая получает гонорар за выпуск своих песен в СССР. А за пару месяцев до этого был подписан договор о выпуске песен группы в Советском Союзе на пластинках. Впервые роллинги на виниле появляются на небольшой пластинке, так называемом миньоне. Представлены 4 песни. А большой диск в серии «Архив популярной музыки» выйдет только в 1987 году. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».